Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. В Кыргызстане предлагают наказывать граждан, которые сдают родителей в дома престарелых и не платят им алименты. Соответствующий законопроект разработал депутат Жугуркукинеш Атазабек Икрамов, и его уже одобрил профильный комитет парламента. В этом законе предусматривается, что за уклонение от содержания родителей и невыплату алиментов предлагается штрафовать на 50-100 тысяч сомов или лишать свободы на 1-2 года. При этом при поступлении постояльца в дом престарелых его директор будет обязан обратиться в суд с целью взыскания алиментов. По словам народного избранника, это необходимо, потому что сейчас пожилые граждане отказываются писать заявление на алименты от детей. Депутат при этом предлагает создать такие условия, чтобы ни один кыргызстанец не мог оставить родителей без попечения. Сегодня у меня в гостях руководитель общественного объединения «Ресурсный центр для пожилых» Светлана Баштовенко. Светлана Николаевна, здравствуйте. Очень рад вас приветствовать в нашей
здравствуйте,
студии.
Здравствуйте, Тимур.
Вот эта вот ситуация, о которой говорил, презентуя свой законопроект Азабек Икрамов, депутат Жугуркукинеш. Скажите, пожалуйста, она действительно актуальна? Действительно ли имеют место быть такие случаи, когда родители престарелые при живых детях остаются, ну, получается, таким образом? Я не знаю, как к этому относиться вообще, к, собственно, самому феномену существования домов престарелых. Мы сегодня разберемся, что это за организации и что там за люди содержатся и в каких условиях. Но, вот, по крайней мере, давайте разберемся, по крайней мере, с тезисами, которые я только что озвучил, рассказывая о данном законопроекте.
Смотрите, одно осознание того, что в стране существуют такие дома, дома-интернаты, ССУ, как мы говорим, да, на самом деле это заставляет задуматься очень о многом. Приведу пример. Например, в Азербайджане один такой дом, и там знаете, сколько живет? 2 человека.
На всю страну?
Угу.
При 10-миллионном населении?
Да, и там курируют, патронируют этот дом сама супруга господина Алиева. И, собственно говоря, там никаких проблем нет. Вот наши коллеги были, я сама не была, но наши коллеги были и рассказывали, как все это происходит. Люди купаются в благополучии, отличное настроение, хорошее питание, хорошая еда, много внимания. И так должно быть. Ну, европейский опыт тоже, может быть, не будем брать. Наверное, он несоизмерим, но, однако, люди, когда попадают... Они по 2 социальных работника имеют на каждого человека, и это очень важно. И в Европе, например, люди стремятся попасть в этот дом, потому как у них там начинается новая жизнь, следующая страничка. Они там снова влюбляются, снова замуж выходят, женятся. Они путешествуют очень много. И другая ситуация, конечно, у нас. Ну, начнем с того, что, наверное, очень разный менталитет. Совсем. Мы скроены не так, да, и прежде чем говорить об ответственности, да, вплоть до уголовной ответственности, да, нужно подумать о том, а что мы все вместе сделали для того, чтобы такой ситуации не было. Очень печально действительно, когда пожилые люди попадают в эти дома. Представьте себе, без семьи, вообще другая атмосфера, другая обстановка, новый уклад жизни. Ко всему новому нужно привыкать. И неважно, тебе это нравится или не нравится, ты будешь здесь жить, да? Ну, потому что один раз так решили дети, а другой раз у тебя нет детей, да? И третий раз тебя сдали, ну, какие-то люди, которые о тебе позаботились таким образом. И вся эта ситуация, конечно, она очень многие вещи нас наталкивает, и само существование. А вот в Министерстве труда и социального обеспечения вообще существует 16 таких социальных учреждений на сегодняшний день. Из них 5 ССУ для пожилых граждан и лиц с инвалидностью. Да, мы знаем, что они есть в Бакаятинской ССУ, Сулюкта, в Сулюкте есть, в Сузаке есть, в Токтагуле есть. Ну и кроме того, в ведении мэрии города Бишкек одно ССУ есть, где Бишкекское городское ССУ для пожилых считается, и ЛОВЗ, там 214 человек всего.
Вот, если на улице Абая, если мне не изменяет память.
Да, вот где-то 460 всего пожилых людей находится. Да, мы были там, мы видели, ситуация разная. И были такие случаи, когда мы видели, что дети... ну, скажем так, репродуктивного возраста, в день пенсии, приходя, они приходят и, собственно говоря, берут пенсию родителей, те получают этот день, они ее берут и спокойно уходят. И приходят только в этот день. Но это ненормально на самом деле. От тех традиционных устоев, которые были у нас испокон веков, когда жили с родителями, жили с детьми, и младший остается с родителями, и до конца жизни, собственно говоря, сопровождает. Это важно, это нормально. Но очень сильно стала ситуация меняться вот в перестроечные годы и потом, когда мы стали проводить исследования и поняли, что маленький пункт, который касается насилия для пожилых, тоже надо включать. На самом деле насилие получает и... На самом деле получают насилие есть и у пожилых людей, и даже в их семьях. Когда люди, допустим, семья брезгует садиться за один обеденный стол, да, потому как пища проливается, там слюна появляется и так далее, ну, мало какие неловкие движения и так далее. И мы с такими случаями тоже встречались. Поэтому не так давно была составлена концепция, да, «Активное долголетие», а также план по повышению качества жизни пожилого человека в нашей стране, который принят этот план. Да, там все это расписано. Вот говорить о старости с самого детства, с самого начала жизни, чтобы человек понимал, что ты обязательно дойдешь до того возраста, и как ты будешь относиться, так и будут относиться к тебе. Это обратная связь. Поэтому, конечно, я понимаю государственную структуру и депутатов с одной стороны. Да, нужно наказывать таких детей, да, допустим, но и ситуации тоже бывают разные. Но с другой стороны, ну давайте мы уже начнем сначала. Раз уж мы перевернули эту страницу, давайте мы придем в семью, давайте мы придем в детский сад, давайте мы придем в школу, и мы будем разговаривать с людьми, начнем разговаривать на эту тему. Так, как разговаривают в Корее, так, как разговаривают в Японии, например, да? Это те устои, которые нам близки. И те традиционные устои, которые у нас есть, они очень хороши, да? И если вспомнить, да, недавнее прошлое, там, когда пожилые люди живут в семьях и живут неплохо, когда молодое, более молодое поколение заботится об этом человеке. Сейчас все, собственно говоря, перевернулось, и как и что с этим делать, и как быстро, это очень тяжело понять и разобраться. Одно только знаю, еще раз в очередной раз говорю, нужно работать на системном уровне. Не залатывать дыры, как у нас там порвалось, залатали, там порвалось, там где-то что-то кто-то сказал, давайте сделаем закон, напишем и пропустим. Нужно работать системно и опять начинать с института семьи. Когда мы будем входить туда... Когда ребенок еще в утробе матери, мы начинаем с ним разговаривать, да? Вот эти все организации, которые существуют, в том числе и некоммерческие организации, которые много работы в этом плане проводят, да? Их нужно срастить в этих мероприятиях, да? Для того, чтобы они вместе шли и вместе видели, что начиная с утробы матери, ребенка нужно воспитывать, да? И тогда у нас не будет таких казусов. Потому что ситуация и положение пожилых разное. Одному хорошо, допустим, в доме интерната, от интернате, а другой не привык к таким условиям, он к другим условиям привык, ему здесь не нравится. Поэтому общее мнение собрать и вывести как бы на одну прямую мы тоже не можем, потому что это люди пожили, да, и у них свои устои, свои правила. В этом плане нам нужно очень много работать еще для того, чтобы улучшить эту ситуацию. И если будет принята концепция, мы очень надеемся, 1-2 ноября у нас уже состоится конференция, она будет международной, где мы надеемся уже обсудить принятую концепцию по активному долголетию. Потому что вот там заложены все параметры, да, изменения этой ситуации. Нельзя сказать, что она сразу в один год прям изменится, но она до 32 года. И там есть целые этапы работ, которые нужно проводить всем вместе, и в обществе все вместе, со всеми заинтересованными лицами, и межсекторально. Поэтому в этом плане, я думаю, что нам нужно приложить очень много усилий. Первое, по принятию. Второе, не жалеть времени на обсуждение. Третье, искать нужные и важные варианты, которые помогут нам выправить эту ситуацию. Это нужно делать. Нам очень хочется, чтобы наши пожилые тоже мечтали поехать, допустим, в Европу с рюкзачком, да, погулять где-то в Альпах, к примеру, да, попутешествовать.
Хотя бы даже по своим горам близлежащим погулять тоже.
В том-то и дело. Не так давно мы были тоже на одном интервью, на другом канале, и нам сказали, что сам ведущий говорит, что, вы знаете, а я прошел по городу, да я вообще пожилых не увидел, у нас их здесь нет.
Конечно.
А вы не увидели или вы не хотели увидеть, да? А вы знаете, они выходят...
По домам пройдитесь.
Да, они выходят на улицу или не выходят, да, и могут они через этот крутой перекресток перейти или нет, да? А куда он здесь пойдет? А что ему здесь надо в этом районе? Ничего, парков нет, ничего нет, да? И поэтому, вот сегодня мы тоже с экологами встречались, я говорила о том, что нужно хотя бы один какой-то парк, ну, в Бишкеке для пожилых людей, которые могли бы там отдохнуть, да, ну, так как, например, в Дании, это вообще сказка, да, когда люди могут не просто там развлекаться, петь, танцевать, в общем, по полной программе культурно отдыхать и с хорошим настроением уходить домой спать. Причем они до поздней ночи это делают, но им нравится это. А другой эколог сегодня сказал, не один парк, а должны быть все парки для всех возрастов, и я согласна с ним, да, для пожилых людей во всех местах должен быть кусочек, где они будут посвящать себя культурному, скажем так, развитию, да. А то, что ужесточать можно все, можно, знаете, пальцем грозить на каждом углу, да, но надо вместе с этим что-то делать еще, понимаете? Я думаю, что есть такие люди, над которыми нужно ужесточать все, да, но, наверное, их не так много. А дело в том, что мы системно не работаем, мы не заходим в институт. И как только мы начнем это делать, ситуация потихонечку начнет меняться. Я такую ситуацию видела в Корее, когда в один из выходных дней, когда у нас был отдых от программы, мы зашли в библиотеку и увидели, что библиотека – это место, где пожилые люди могут общаться со своими внуками. И это было настолько интересно. Они там на коленках бегали с ним, там в машинки какие-то играли, ребусы, пазлы какие-то складывали, чего-то объясняли друг другу. Это была очень красивая картина. К сожалению, у нас вот наш менталитет, он несколько этого не позволяет. Мы вообще же по-другому выкроены, да? Мы отпуски проводим, чтобы ремонт сделать, например. До сих пор еще так проходит, да? Хотя вот жизнь меняется, да? Мы зашиваемся на работе, мы приходим усталые, нам ни до чего, ни до семьи. А для чего мы живем тогда, да? Вот семья у нас на заднем плане. А пожилые люди, которым мы можем, собственно говоря, отдать роль, да, вот эту, хранителя там очага этого, да, хранителя ценностей, традиций, передачи этих ценностей, да, все это можно сделать внутри семьи, вплоть до пилотов каких-то. Не хватает ресурсов, не хватает денег. Не секрет, что вообще доноров нет. Априори не существует доноров, которые бы поддерживали программы, проекты для пожилых людей. Да? Это бывает за редким-редким исключением. И вот те организации, которые есть, допустим, в нашей стране, которые держатся на плаву, низкий им поклон, потому что они очень много делают для того, чтобы пожилым жилось, ну, чуть-чуть лучше. Угу. А что касается домов-интернатов, да, они нужны, но пока они нужны, потому что те люди, которые туда попали, скорее всего, им негде жить, им нечего есть, да, к примеру, им, о них нет никакой заботы со стороны. Поэтому в этом плане нельзя сразу все ломать, да, сломаешь, выбросишь, закроешь все эти дома, а дальше что, да? Поэтому поступательно, потихонечку, поэтапно нужно работать на системном уровне.
Я так понимаю, что речи о том, чтобы закрывать вот эти дома-интернаты, нет, но, с другой стороны, мы очень плохо представляем себе весь механизм того, как человек, собственно, попадает в подобное заведение. Вы говорили о том, что сейчас в ССУ в общем содержится около 460 человек. Угу. И очень часто, когда речь заходит о домах-интернатах и о таких неблагонадежных отпрысках тех детей, тех родителей, которые оказались в итоге в этом доме, такой термин есть. Сдали в дом престарел. А что значит «сдали»? Расшифруйте, пожалуйста, это. Это каким образом вообще можно сделать, сдать человека, помимо его воли, в дом-интернат?
Ну вот, смотрите, еще одно скажу, что у нас есть в стране 915 социальных работников, которые угу. предоставляют Министерство труда и социального развития. Вот они обслуживают на дому 9,8 тысяч человек, да, на дому. И на самом деле это одиноко проживающие пожилые и ВВЗ, да, и из них вот 4161 это пожилые граждане. Вот поэтому в этом плане встает вопрос, могут ли на постоянной основе социальные работники обслуживать тех людей, кто так или иначе нуждается в помощи государства. И те люди, которые не могут уже обойтись без помощи вообще людей, да, как таковые, они попадают в дома-интернаты. Должны попадать, да? А те люди, которые нуждаются в полном пансионе. Да, когда должен быть завтрак, обед и ужин, да, бесконечно мы увеличиваем там какие-то цены на питание, угу. что тоже неправильно, это отдельная тема. А там есть культурные программы, там много делегаций, доноров приходят и так далее, какая-то поддержка, там есть развитие, они что-то там делают, библиотеки, ну, по крайней мере, должны делать. Это то, что мы видим, когда приходим в дома-интернаты, ну, особенно в Бишкекске. Да, которые вот можно показать, можно посмотреть. Но на самом деле, по-хорошему, лучше бы, да, сделать дома по интересам, да, центр дневного пребывания, когда человек должен быть с душой дома, да, он должен, все равно в интернате он не живет как дома, да, а ему трудно, ему тяжело. Там, хочешь, не хочешь, уживайся с этим соседом. Соседом нравится он тебе, не нравится. Мы же не выходим замуж и не женимся за тех, кого не хотим видеть рядом с тобой. А там попадаешь, вот как попадаешь, так ты и живешь. Им некуда деваться, да? То есть хочешь или не хочешь, идет против желания. Я хочу, не хочу эту пищу есть, да, но мне ее дают, она в меню заложена. Я ее ем, да. Согласно моим параметрам здоровья или нет, это тоже мало кто спрашивает, потому что много людей и руководству там таких учреждений нужно еще и другими организационными вопросами заниматься. Поэтому человек, попадая туда, он пишет заявление, чтобы попасть. Министерство труда и социального развития рассматривает, есть специальная комиссия, и затем делегирует, отправляет в освободившиеся места, вот там, где есть...
Через места. Комиссию. Через То есть комиссию, это коллегиальное, да? решение.
Да. Но по сути своей, когда мы видим в домах, ну, не все пожилые люди, которые там находятся, наверное, нуждаются в этих домах. Мы однажды говорили о, еще вот в первой программе, которую писали, о социальных домах, да, когда пожилые люди могут жить в одном месте самостоятельно, выстраивают дом, по однокомнатные квартиры дают этим людям, и они в одном доме имеют все, там и кафе, и парикмахерские, и культурные развлечения, и какие-то спортивные залы на первом этаже, допустим, а трехэтажное здание. И по однокомнатной квартире им выделяет государство за счет того, что они за свои квартиры сдают государству, собственно говоря. Это идет в счет того, что государство их содержит потом бесплатно. Но это касается только одиноких, те, у кого никого нет. Мы встречались с теми пожилыми, к нам обращались, у которых трехкомнатные квартиры, и они не могут уже ни коммуналку платить, да, ни обеспечивать уход этой квартире, да, собственно говоря, и ему, ну, очень много, он спит там на одной кровати рядом с телевизором, потому что никуда не выходит, а все остальное пустует. Вот государству вот с этой стороны бы еще зайти и посмотреть, и вот такие социальные дома, они вот у наших соседей есть, например, в Алматы. Вот, и мы там были. Да, там хорошо они себя чувствуют, более вольно, скажем, более свободно, и они делают то, что они хотят делать, а не по распорядку. Не всем нравится традиционная дисциплина, традиционные расписания, которые выстраиваются данными учреждениями. Потому что все люди, которые прожили свою жизнь и привыкли к другому распорядку. И когда они попадают в такую ситуацию, представьте себе, как они чувствуют, да?
Ну, понятно, ты был человеком как бы свободным, да, и в абсолютно. Преклонном возрасте ты оказываешься, да, в таких спартанских условиях, когда, ага, тебе нужно подстраиваться под расписание целого интерната.
А потом, конечно, представьте себе, когда у человека с возрастом появляются различные нарушения здоровья, да? А человек, который просто не может дойти до туалета, да, а у него запахом пропитывается постель, рядом соседи те, которые вот должны вдыхать это все, да. Но вот эти вещи все, они должны досконально продумываться. Можно, нельзя по 2-3 человека жить, да. Сейчас многие даже проводят конференции, стараются не селить по 2 человека в комнату, ну, потому что это неприлично, это взрослые люди. А у нас, к сожалению, живут по несколько человек в одном номере, это в одной комнате, что тоже не есть правильно. Вот об этом во всем подумать. Именно поэтому и вот такая инициатива, видимо, возникла, что на самом деле посмотрели на ситуацию, когда много таких людей, которые еще, может быть, хорошо и бодро себя чувствуют, может быть, могли бы работать, да, а может быть, есть дети, да, которые могли бы за тобой ухаживать, да, или другие родственники, но они находятся в домах престарелых. А почему? Да? И вот с этим тоже надо разбираться и посмотреть всю ситуацию изнутри и, наверное, провести исследование на эту тему, да, прежде чем делать какие-то выводы.
Ну, вот видите, очень часто получается так, что в том числе и народные избранники, когда видят какую-то проблему, видят самую, скажем так, яркую, возможно, и привлекательную для информационного поля часть, да, потому что как раз-таки те люди, которые не знакомы со спецификой того, что там происходит, как раз-таки и думают о том, что вот есть неблагодарные дети, они сдали своего родителя в дом престарелых, вот давайте с этим разбираться. А проблема действительно, она очень глубокое. Одно дело, что это, скажем так, то наследие социальной системы, которое у нас осталось со времен Советского Союза и за все это время не реформировалось, но и меняется ведь очень много, и меняется все быстрее и быстрее. Наше отношение к жизни, как вот вы говорили о том, что мы живем ради чего? Ради того, чтобы денег заработать, ну, если честно уж сказать. Да, и слава богу, если ты на своей работе получаешь какое-то удовольствие от этой работы. На семью, понятное дело, времени очень-очень мало остается, и вдохновения этим заниматься тоже, честно говоря, остается не очень много. И надо сказать, что вот как раз вы говорили о том, что в Азербайджане двое человек остается. У нас ведь тоже есть такой, знаете, национальный флёр того, что у нас с этим делом все хорошо, что мы уважаем старших, что у нас в автобусах, в троллейбусах всегда им уступят место и так далее, и так далее. Но как будто этого и достаточно. И, насколько я понимаю, вся вот эта инициатива ведет к тому, что хочется нашим депутатам сказать: давайте родители будут жить со своими детьми, а дети пусть о них заботятся. Вот скажите, пожалуйста, вы как человек, который видел очень много и общался со многими пожилыми людьми, а все ли пожилые люди так уж горят сильно желанием на склоне своих лет переезжать к своим детям и жить вместе с ними, выполняя, ну, честно говоря, зачастую функции иногда няньки, уборщицы, и как раз-таки хранить этот домашний очаг, который хранить должны молодые люди?
Ну, далеко не все, конечно, хотели бы жить со своими детьми. Видеться, да. Какие-то праздники, какие-то традиции, ну, раз в неделю. Но чтобы жить, наверное, это, ну, не совсем правильно. Это нагрузка для самого пожилого человека. Хотя традиционные устои говорят о другом, да, и раньше это было хорошо. Сейчас люди воспринимают это по-другому. Смотрите, в нашей ситуации страновой, в эпоху такой глобальной миграции, да, большинство людей репродуктивного возраста, выезжая на заработки, кому они детей оставляют?
Чуть ли не соседу бывает, но в первую очередь бабушкам и дедушкам.
В первую очередь бабушки, дедушки, да, которые следят или не следят в силу своего здоровья, да, и у них второе дыхание открывается, они там должны чего-то делать, то есть вторую жизнь, а часто десятками лет пропадают, уже дети вырастают, забирают или не забирают потом детей родители, да. Это отдельная песня. Вот с этим тоже нужно разбираться и проводить исследования на самом деле. Но в целом, если говорить по-хорошему, раньше мы стремились к построению больших домов, чтобы большая семья была, да, за одним большим столом садились. Но уживаются или не уживаются друг с другом, да, все семьи, братья, с сестрами, с родителями, это другое дело. Потому что у каждого своя жизнь, у каждого свои интересы, хотелки, у каждого свои, да, и даже предпочтение к питанию совсем разные, да, один хочет одно, а другой хочет другое.
Кардинально разные порой.
Абсолютно, да. Вот в этой степени, и поэтому примеры европейцев, американцев, да, когда до 21 года доживает ребенок, они из дома Выкинштейн его, да? Угу. Давай, вали отсюда и... Да,
начинай таким... новую интересную
абсолютно.
Взрослую жизнь.
Они не пускают просто-напросто и дают им полностью возможность реализовать себя. А в нашей же, в нашем положении мы нянчим до конца своей жизни своих детей. Мы помогаем им до конца своей жизни, не думая о том, что тебе должны помогать, да, в этом плане. А с другой стороны, а другой полюс, это когда в таком еще детском возрасте, в 17-18 лет отправляют в миграцию те же родители, да, а желая, чтобы получали средства от миграции, да, для того, чтобы в первую очередь похвалиться перед соседями, перед родственниками, что вот у меня тоже дом есть, у меня тоже машина есть, я тоже могу организовать то и пригласить гостей и так далее. Вот все эти коллизии, они хаотично сами по себе развиваются, да, и каждый потом нарабатывает это и улучшает со своим опытом. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но при всем этом должна присутствовать государственная политика в целом, да. Все-таки мы должны работать с населением, работать с молодежью, которая замуж выходит и женится, а не так, что 100 свадеб и 100 разводов, да, это тоже неправильно.
Угу.
И по сути своей, вот в любое такси ты садишься, если ты ведешь разговор там с водителем, и он рассказывает тебе о своей семье, то понимаешь, что не встречаешь семей, которые живут очень хорошо, слаженно и так далее. И вот в таких-то семьях и не появляются, собственно говоря, ценные зерна, которые нужно взращивать, да? А поэтому, начиная с Министерства образования, начиная с детского сада, начиная с Министерства здравоохранения, а не только Министерства труда и социального обеспечения, как обычно это делается, да, у нас, нужно начинать работу. Нужно заходить в глубину и разговаривать с людьми, проводить тренинги, не знаю, театры на эту тему делать, фильмы на эту тему снимать, а не порнографические какие-то ужасные, которые в последнее время появляются. А на самом деле все вот это воспитание, оно закладывается в семье в первую очередь. Как семья выпустила, так и пойдешь дальше. А и какова у тебя жизнь сложится в дальнейшем, собственно говоря, это отпечаток семьи.
Угу.
И поэтому отношение людей, которые уже вот со стороны министерств, со стороны депутатов, видят вот такую ситуацию, когда перенапрягается бюджет, да, только за счет того, что люди, незаслуженно попадая в такие дома-интернаты, да, собственно говоря, просто забирают бюджет, толку от этого никакого нет. А дети сами по себе просто ходят, гуляют, забирают пенсию и живут припеваючи. Ну, то есть в этом плане и ту, и другую, и третью сторону можно понять. Но в любом случае, опять же, государству нужно обратить на все это внимание.
Но есть очень большая масштабная проблема, которая лежит под частными случаями, на которые обычно обращают внимание, в том числе люди, которые придумывают законопроекты. Мы очень часто любим себя, не то что сравнивать, но как-то стремиться в сторону европейского уклада жизни. Особенно, ну, мы с вами часто говорим о том, что иногда и сами пенсионеры наши говорят о том, что вот, посмотрите, как пенсионеры в Европе живут. Ну, здесь, как мне кажется, нужно немножко подумайте о том, а что делали европейские пенсионеры для того, чтобы в свою очередь так жить, когда выходили на пенсию. По крайней мере, наверное, проверяли, как там у них дела обстоят в соцфонде и все остальное.
Угу.
Мы только в начале пути вот этого всего осознания, но тем не менее. И там отношение к тому, чтобы отправиться... Это же не дом престарелых называется.
Mm-mm.
Абсолютно по-другому mm-mm. эти вещи.
Пансионы.
Пансионы, да. И они, извините, не дешевые периодически.
Mm-hmm. Да.
Бывают. У меня в Германии живет двоюродный брат, он работает в столовой вот в таком пансионе. И надо сказать, когда рассказывают о том, какое количество разных блюд нужно готовить бригаде поваров, которые посменно работают, там работы очень и очень много.
Да.
Чтобы прояснить это дело, почему люди там начинают и не стыдятся начать вторую жизнь вне семьи, и почему у нас уйти из семьи – это трагедия? Это какие-то ментальные вещи или это чисто экономический фактор? Потому что, честно говоря, я представляю себя пожилым человеком в Кыргызстане, мне становится страшно. Если ты одинок, и если ты должен сталкиваться со всеми этими реалиями, которые вокруг нас, здесь и молодому-то человеку нелегко. Mm-hmm. А как быть пожилому человеку?
Ну, больше всего, конечно, ментальные, потому что все традиции исконно сидят у нас самих внутри, да. И чтобы это все поменять, это такая трудность, да, это неимоверная трудность. Нам трудно разговаривать с психологом, потому что мы не привыкли, да. А потом мы только психотерапевту попадаем, да. А нам трудно изменить себя и быть гибкими к той или иной ситуации, которая появляется, посмотреть на нее по-другому, посмотреть сверху и снизу, и как это говорится, расширить плоскость рассмотрения. А у нас не получается. Мы живем по накатанному, живем так, как живем. Изначально измождая себя в самом начале по своего пути. Вот, например, Министерство труда и социального развития. Я им говорю, вы сами нарушаете трудовой закон. Люди там работают, знаете, до скольки? До 10, а то и до 11, и не имеют суббот, и воскресенье, и так далее, да? И вот в этом плане, если мы не начнем менять все это будет, кощунственно по отношению к людям. Они очень быстро сгорают. Не просто на работе, они по жизни сгорают. У меня, например, в организации принято так. Сейчас у нас, например, человек 40% занятости рабочего времени. Ну, что сидеть ему с 8 до 6? Отсидел ты 40%, да? Отсидел ты 5 часов, проработал там где-то что-то. Ну, и ты можешь идти домой. А зачем сидеть там, как я говорю, греть стул?
От звонка до звонка, да, отрубил?
Да, но, потому что это неправильно, да, но это вот советское там наследие, прошлое. Помните, как служебный роман статуправления, где они там вяжут все, и по секундам они вскакивают, выбегают на обед, и чтобы там прибежать с обеда и так далее.
Макияж, чтобы сделать женщине, да.
Да, на самом деле, и попасть там, еще и попасть в магазин и купить чего-то на дом, а дома постирать и погладить, изготовить еду, и это чья-то обязательная обязанность, да, все это было построено, ну, много-много лет назад. И вот чтобы все это сломать, нам приходится очень тяжело. Хотя вот здесь, сейчас в Бишкеке, я все больше разговариваю с людьми, люди мало уже готовят дома. Они, например, ходят в кафе, да, питаются в каких-то столовых больше, потому что им...
Заказывать еду на дом, Светлана Николаевна, есть такие ребята.
Да, наверное, заказывают еду на дом, наверное, да, в этом плане. То есть вот это упрощается. Как вот в Таиланде, у них же кухонь нет совсем.
Практически
они,
нет.
Да, они строят дома, но едят на улице, дома они не едят. В этом плане, скорее всего, мы тоже к этому когда-то придем. И вот эта вся смена парадигм даже отношения к старости как таковой и к пожилому человеку, она меняется внутри нас самих. Хотим мы этого или нет, да? Ну, хотим мы попасть в дом престарелых, мы будем стремиться, мы будем все делать для того, чтобы попасть вот туда, а потом горючими слезами плакать, да, как мне тяжело и плохо, что я заслужил такой жизни и так далее. Но строй ты жизнь сейчас для себя, строй ты ее с детства, да, выстраивать такую композицию, к которой ты будешь стремиться, к которой тебе хочется. Вот с детства надо, чтобы люди и дети это понимали. Мы когда-то вводили такое понятие через кукольный театр. Мы приходили в детские сады, там вопросы как раз вот касались насилия, да, и через куклы мы показывали деткам. И знаете, была очень аховая реакция и обратная связь. Дети приходили и переносили это на действенную картину дома к себе, да, и они вот эти сюжеты, которые проиграны были куклами, они переносили домой. Это был маленький-маленький такой пробный у нас пилот, который, к сожалению, потом не поддержался, и мы остались. А на самом деле это вот те кусочки, которые нужно продолжать дальше. Опять же, нужно разговаривать с людьми. Начиная с детей, да, как много мы уделяем время детям своим? Никак.
Ничтожно мало.
Абсолютно. Чем
это следует делать?
Да, дети сами себе предназначены. А сейчас больше всего кому они принадлежат? Гаджетам, да? Телефоном, компьютером, всему прочему. Потому что у родителей никогда нет времени, да? А вот здесь и закладывается все. А отсюда мы и пожинаем потом все плоды, о которых мы сейчас говорим. И работаем не с причинами, а работаем с проблемами. И обсуждаем проблемы, а не причины. Везде, на всех уровнях. И вот это нужно менять.
Я в конце нашей беседы хотел задать вопрос. Вы видите продвижение этого осознания, что теперь, может быть, люди более молодые стали относиться к своей будущей старости несколько более ответственно. Вот, скажем так, как вы думаете, Светлана Николаевна, вот люди моего сейчас поколения, приближающиеся к 40, мы будем другими пожилыми людьми, нежели те, которые сейчас?
Без сомнений. А будете другие. Потому что раньше, смотрите, у всех была упорядочена пенсия. Мы знали, сколько точно мы будем получать. Мы знаем, там, где мы нам квартиры давали. Нам все готовенько было. Мы пошли по накатанной. Сейчас каждый человек зарабатывает себе все. Как потопаешь, так и полопаешь, да? Вот и поэтому, на самом деле, сейчас нынешние молодые люди, они стараются зарабатывать себе для того, чтобы была пенсия, для того, чтобы была квартира, для того, чтобы было все, кроме семейных отношений. Это не получается, да? И в этом плане вот эта коллизия, да, которая не позволяет людям размахнуться и сделать свою жизнь более красочной, да, она ломает его на каком-то периоде, и люди замыкаются. Я знаю много семей, которые живут отдельно. Муж живет отдельно, жена живет отдельно, гостевые браки и всякое такое, все, что стало появляться в последнее время. И однозначно, нынешние люди, нынешняя молодежь, вы, Тимур, будете другими. И пенсии у вас будут другими, и отношения будут другое, да. И, собственно говоря, осознание того, что вы будете делать на пенсии. По крайней мере, те люди, которые привержены обсуждению этих вопросов, а сейчас, поверьте мне, их очень-очень много, на самом деле они пытаются менять жизнь. Жизнь к лучшему, по крайней мере, стремление. Потому что вот эта экономическая составляющая, да, которая сидит, собственно говоря, в залоге нашей, собственно говоря, благополучной жизни, она меняет многое. Человек что делает, как вы сказали? Зарабатывает деньги. И в большей степени время уделяет этому. А нужно отойти от этого. Нужно делу время, потехи час, к примеру, да, но час потехи, а не 3 секунды. И не отношение к телефонам, да, как к человеку, да, с любовью, да, а к человеку на самом деле. И тогда все будет получаться, и мы будем открыты, и мы будем гибкие, да, и делать взаимодействие друг к другу по отношению внутри семьи, по отношению офисных сотрудников и по отношению вообще общества по-другому. И в нашей стране многое меняется. Это видно очень, смотрите, на поездки в других странах. Когда в одной из соседских стран, к примеру, выходишь и говоришь таксисту: «Большое спасибо, хорошего вам дня». Он аж вскакивает от удивления. «Да, вы мне хорошего дня? А что это вы мне хорошего дня пожелали?» Да? Ну, то есть менталитет вот этот потихонечку меняется. Вот это многообразие, да, многовключенность, которая у нас существует в стране, она будет меняться. Другое дело политики и полиси, да, то, что есть у нас в стране, конечно, все это нужно систематизировать, систематизировать и приводить в порядок для того, чтобы каждый человек в нашей стране жил хорошо. Да? И я сейчас говорю о человеке репродуктивного возраста не только в нашей стране, а в целом.
Mm-hmm. Большое спасибо, Светлана Николаевна. Как обычно, это огромное удовольствие побеседовать с вами в нашей студии. Всего вам хорошего. И до новых встреч. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была руководитель общественного объединения «Ресурсный центр для пожилых» Светлана Баштовенко. Большое спасибо.
Спасибо вам.